Как я уже говорил в начале, сегодня у нас 7 число 3 месяца. Вчера был праздник Шивот, день, когда Всевышний проговорил свои 10 речений. Народ подошел к Моше, сказал: пусть Всевышний с нами больше не говорит, пусть говорит с тобой, Моше, а мы будем слушать, что Всевышний скажет нам через тебя, и будем делать. Моше поднимается на гору, Всевышний дает ему заповеди, повеления, уставы. Можно сказать вкратце, весь путь Привечного с праздниками Регалим. Моше это все записывает в книгу, которая называется потом «Книга Завета». И на следующий день, вот сегодня, 7 числа 3 месяца, Моше ставит жертвенник, юноши приносят жертвы. Моше кропит кровью принесенных животных жертвенник половиной, а другой половиной он будет кропить народ, но перед этим он, записав в книгу все, что Всевышний ему сказал, зачитывает перед сынами Израиля все, что сказал Всевышний. И заканчивает это чтение словами: вот в этих словах, которые прочитал я вам сейчас, Всевышний заключает с вами завет. И окропляет сынов Израиля кровью животных. И так был заключен завет от горы Синайской, который апостол Павел называет заветом, рождающим в рабство. И об этом он говорит в 4 главе послания Галатам. И сегодня мы продолжим разбор 4 главы послания Галатов. Как раз постараемся понять, почему же апостол Павел называет завет заключенного в горе Синайской заветом, рождающим рабство. Но прежде такое обзорное вступление. В прошлом уроке мы уже немножко касались этих мыслей. Вот сейчас я хочу это немножко расширить, чтобы мы вообще увидели всю картину происходящего. И тогда нам легче будет понять, в чем суть закона, данного после по причине преступлений. И насколько важна Тора Всевышнего, учение, которое, заметьте, сам написал, как это мы читали в книге Шмот, 24 главе, 12 стихе. Он говорит: Моше, ты поднимись на гору, я тебе дам заповеди, повеления, уставы, которые я написал для научения их. То есть, вот этот обзор поможет нам увидеть важность Торы, того, что Всевышний написал для научения сынов Израиля, не только для сынов Израиля, но и для нас, учеников Иешуа Амашеха, ставших на путь Авраама. Потому что можно подумать, что раз они отказались от слушания голоса, то поэтому Всевышний и записал для них Тору. А поскольку мы слышим голос, Всевышний дал нам своего духа, духа Амашеха, вдохнул наши сердца, то тогда нам и не нужна Тора, Амашех нас будет учить. И вот мое ожидание, что вот этот обзор поможет расставить правильные акценты и понимание. Понимание важности Торы, которую Всевышний дал для научения своих детей, сынов Израиля. И роль закона, данного после по причине преступлений, суть которого – это служение в скинии по образу с посредническим служением священников и принесением в жертву животных. Поэтому давайте попробуем увидеть всю эту картину целиком. Что же там в конечном итоге происходит у горы Синай в то время, когда сыны Израиля вышли из Египта и через 49 дней на 50-й день предстали перед Всевышним? В предыдущем разборе, в четвертой части разбора послания Галатов, мы уже обратили внимание на эту нестыковку, как нам тогда казалось. Суть нестыковки в том, что говорят мудрецы Торы и что говорит сама Тора в отношении цели выхода народа из Египта. Мудрецы говорят, что Всевышний вывел народ из Египта, чтобы даровать им Тору. А Тора нам говорит, что Всевышний вывел народ из Египта, чтобы они совершили служение Всевышнему на горе. И на первый взгляд может показаться, что мудрецы что-то перепутали. Мы ведь понимаем, что Тора не может ошибаться. И если мы глубже вникнем в суть происходящего у горы Синай, то станет ясно, что поскольку сыны Израиля оказались неспособны совершить служение Всевышнему на горе на 50-й день по выходе из Египта, а при этом еще и отказались от слышания голоса Всевышнего, то ради обещанного Аврааму Всевышний заново объявляет свой завет народу, записывает его на каменных скрижалях и передает Моше учение, которое он написал, для того, чтобы Моше мог учить сынов Израиля пути Адоная. Давайте немного подробнее рассмотрим вот этот момент, поскольку именно здесь находится ответ важности Торы для нас. Ответ на вопрос, каким именно образом Тора может приводить нас в полноту возраста Амашеха, как об этом написал апостол Павел в Римлянах 10 главе 4 стихе, мы уже читали, я еще раз прочитаю. Потому что телос, то есть конечная цель Торы, Амашех, к праведности всякого верующего. То есть апостол Павел в 4 стихе 10 главы Римлянам утверждает, что цель дарования Торы и вся Тора предназначена именно для того, чтобы привести нас в полноту возраста Амашеха, чтобы Амашех, живущий в нас, и был нашим оправданием. Как же это все понять? Тора нам говорит, что народ вышел из Египта, чтобы совершить служение Всевышнему на горе. А мудрецы говорят, что народ вышел из Египта для того, чтобы получить Тору на горе. Но если принять во внимание то, что Всевышний говорит Аврааму в Берешит 18 главе, я прочитаю с 17 стиха, и сказал Привечный, «Утаю ли я от Авраама, что хочу делать? От Авраама точно произойдет народ великий и сильный, и благословятся в нем все народы земли. Ибо я избрал его для того, чтобы он заповедал сынам своим и дому своему после себя ходить путем Адоная, творя правду и суд, то есть творя праведность и суд, и исполнит Привечный над Авраамом, что сказал о нем». Ну, уже этот текст говорит, во-первых, что Авраам знал путь Адоная, и этот путь Адоная учил и Авраама, и потомков Авраама творить правду, то есть жить в праведности, и правильно судить в соответствии с законами Всевышнего. А у пророка Ирмиягу мы читаем, что путь Адоная – это и есть Тора Всевечного, закон Привечного, как написано Иеремия 5 глава, 4-5 стих. «И сказал я сам себе, это, может быть, бедняки, а не глупы, потому что не знают пути Адоная». Вот здесь как раз об этом же самом пути Адоная речь идет, которому Всевышний заповедал Аврааму научить своих сыновей и дом свой после себя. Бедняки, может быть, они глупы, потому что не знают пути Адоная, закона всесильного своего. Пойду я к знатным и поговорю с ними, ибо они знают путь Привечного, путь Адоная, закон всесильного своего. Но и они все сокрушили ярмо, расторгли узы. Если к этому еще добавить вот то благословение, которым Всевышний благословляет Ицхака, сына Авраама, заметьте, это ведь семя обетования, Тора ведь в образах. И там Всевышний говорит Ицхаку, умножу потомство твое, это 26 глава Берешит, 4 стих, как звезды небесные, и дам потомству твоему все земли сии, благословятся в семени твоем все народы земные, за то, что Авраам послушался голоса моего, соблюдал, что мною заповедано было соблюдать. Повеления мои, уставы мои и законы мои. То есть вот здесь вот Всевышний свидетельствует Ицхаку, что Авраам не только слушался голоса, но он соблюдал все повеления, все уставы, все законы Всевышнего. И вопрос, а откуда они были у Авраама? Откуда он мог их знать? Вот если сложить все вместе, можно прийти к выводу, что Авраам знал Тору. Он знал путь Адоная, и он посвятил ей всю свою жизнь. И в итоге эта Тора стала содержанием его души, А мы знаем, что Тора течет из Амашеха, как последующего духовного камня. И тогда возникает вопрос. Почему же все-таки мудрецы говорят, что Тора дарована на Хариве? Если за много лет до этого Всевышний Аврааму повелевает научить своих потомков ходить путем Адоная, то есть ходить путем Торы. А еще к этому можно спросить, а каким образом Ноах достиг праведности и стал непорочным перед Всевышним и стал наследником будущего мира? Откуда он черпал это познание праведности? На чем он строил свою веру и свой путь? Также можно спросить об Енохе, на основании чего его тшува была настолько угодна Всевышнему, что он живым был взят на небеса. А тшува, как мы знаем, это и есть путь возвращения к себе истинному. А если говорить о спасении Адама, то где он взял хлеб свидетеля, чтобы вкушать этот хлеб и спасать свою душу, как написано об этом в «Премудростях» Соломона. 9 глава, я прочитаю с 17 стиха. «Волю же твою кто познал бы, если бы ты не даровал премудрости и не ниспослал свыше святого твоего духа? И так исправились пути живущих на земле, и люди научились тому, что угодно тебе, и спаслись премудростью». Здесь мы видим весь путь познания Амашеха, и здесь мы видим, что этот путь подразумевает и дарование Святого Духа Всевышнего, и дарование Торы, потому что Тора и есть премудрость Всевышнего. И дальше, 10 глава, 1 стих, «Премудрость Соломона» написано, «Она, вот эта премудрость, сохраняла первозданного Отца мира, который сотворен был один, и спасала его от собственного его падения. Она дала ему силу владычествовать над всем». То есть, вот эти стихи говорят, что именно возделывая свою душу в поте лица, как сказал Всевышний в Берешит 3 главе, вкушая хлеб свидетеля, Адам все-таки наполнил свою душу премудростью Всевышнего, и это дало ему силу владычествовать над всем сотворенным в мире. Складывая все вместе, мы видим, что знание закона Всевышнего было у потомков Адама, начиная от самого Адама, мудрейшего из всех людей на земле, как говорят иудейские комментарии. Другое дело, почему Всевышний не позволил Аврааму записать эту Тору, когда повелел ему научить своих потомков ходить путем Адоная. Помните, Всевышний говорит Аврааму, что у него потомков будет как звезд на небе, и они наследуют обетованную землю. А Авраам спрашивает у Всевышнего, а почем мне знать? Почем мне знать, что мои потомки захотят идти этим путем? Вот позволь мне, я запишу Тору и дам ее, и они будут ее учить. Ранее мы об этом подробно говорили. А Всевышний тогда сказал Аврааму, я их буду учить этому пути так же, как и тебя. Ты просто передай им вот то познание, которое обрел ты. И они также из уст уста будут учить, и я духом своим буду их учить. Хотя, как мы говорили, разбирая главу Берешит, встреча Авраама с Малхицедеком, когда Малхицедек благословил его, а Малхицедек, комментарии говорят, что это и есть сын Ноаха, Шем, то вот тогда произошла и эта передача вот этих знаний, заповедей, повелений, уставов, которые у Шема были от Ноаха, его отца. Потому что, когда Авраам вышел из Ура Халдейского, у него еще не было этих знаний. Он послушался только водительству Духа Всевышнего и пошел в ту землю, куда приглашал его Всевышний, куда Дух его влек. А после встречи с Малхиседеком, спустя какое-то время, уже в конце жизни Авраама, мы видим, что он исполняет все заповеди, повеления, уставы Всевышнего и слушается голос Всевышнего. И более того, пришел в полноту возраста Машиаха и назван другом Всевышнего. Так вот, когда Авраам просил это все записать в книгу, Всевышний тогда, ну это говорят иудейские мидраши, Всевышний тогда сказал, нет, Авраам, я их буду учить так же, как и тебя. И действительно, Всевышний там сказал, спустя 400 лет, когда они будут жить на земле не своей, я их выведу и приведу их в обетованную землю. И действительно, на прошлом уроке мы говорили, что когда народ выходил из Египта, Всевышний всех их благословил, рождением свыше, они все получили эту способность слышать голос Всевышнего. И все это было через завет обрезания. Потому что сам завет обрезания – это внешнее свидетельство человека, что он выбирает идти путем Адоная, идти к себе истинному, наступая на себя, к лицу Всевышнего и становиться непорочным. И вот все они вышли из Египта, водимые духом, и знание закона Всевышнего у них было, потому что левиты, получив знание пути Адоная от отца своего Авраама, они в Египте все время занимались изучением Тор и служением Всевышнему, именно так, как заповедал Всевышний. И вот левиты выходят вместе с сынами Израиля. И все водимы Духом Всевышнего. И вот проходит 49 дней, они приходят к горе Синай. И вот тут вот у горы Синай, когда Всевышний видит эту неспособность сынов Израиля подняться на гору и глядя на их духовное состояние, хотя они 49 дней счета Омара шли, очищали себя, он понимает, что их заново надо учить Торе, как младенцев. То есть 49 дней очищения для сынов Израиля, которые в Египте погрузились на, как мудрецы говорят, на 49-й уровень нечистоты, а всего 50, из 50-го уже никто не возвращается. Всевышний видит, что для человека, выходящего из Египта, ему нужно заново, как младенца, учить законам Торы. И поэтому он принимает решение, что он сам напишет Тору для сынов Израиля, для их научения, и призывает Моше на гору, чтобы передать ему это учение, как написано в Шмот 24:12. «И сказал Привечный Моше, взойди ко мне на гору и будь там, и дам тебе скрижали каменные из закона и заповеди, то есть и Тору, и заповеди, которые я написал для научения их». То есть вот в тот момент, когда сыны Израиля не смогли подняться на гору, Всевышний понимает, что действительно пришло время записать эту Тору и дать им. Но это ведь еще не все. Сыны Израиля отказываются от слышания голоса Всевышнего, и здесь возникает дополнительная проблема. То есть, если человек отказывается от слышания голоса Всевышнего, то Всевышний уже не может устроять внутри них обитель для себя, взращивать их в полноту возраста Машиах. И тогда Всевышний, поклявшись Аврааму, что он умножит его потомков и что они наследуют обетованную землю, он дает заповедь о устроении скинии по образу небесной со служением священников, с принесением жертв животных. И все это апостол Павел называет законом, данным после, по причине преступлений. И вот что самое важное во всем этом. Уже в самом конце странствования через пустыню, то есть спустя 40 лет, когда Моше вписал уже все законы Всевышнего, которые он получил от него, будучи на горе Синай, в книгу, то тогда он сказал: «Положите эту книгу одесную ковчега, и она будет свидетельством против вас». Это книга Дворим, 31 глава, 24-26 стих. И при этом он говорит, что вот эта заповедь, а этой заповедью он как раз и называет всю эту книгу, всю Тору. Моше говорит, вот эта заповедь, она уже есть в ваших сердцах. Это 30 глава Дворим, 11 стих. Смотрите. «Ибо заповедь сия, которую я заповедую тебе сегодня, не недоступна для тебя, недалека она. Она не на небе, чтобы можно было говорить, кто взошел бы для нас на небо и принес бы ее нам, и дал бы нам услышать ее, и мы бы исполнили ее. И не за морем она, чтобы можно было говорить, кто сходил бы для нас за море и принес бы ее нам, и дал бы нам услышать ее, и мы исполнили бы ее. Но весьма близко к тебе слово сие, оно в устах твоих и в сердце твоем, чтобы исполнять его». И возникает вопрос, как это может быть, что Тора, которую Моше записывает 40 лет, что она уже есть в сердце человека, и что, по сути, человеку не надо говорить, что вот у меня Торы-то не было, и мне ее никто не дал, поэтому я и не смог принести начатков плодов нового урожая. Моше говорит, все это вообще-то в твоем сердце есть. А когда апостол Павел цитирует это же самое место Торы, то он здесь вместо слова «заповедь», который Моше подразумевает всю Тору, использует слово о Машиах, давая понять, что вся Тора – это и есть о Машиах. Это Римлянам, 10 глава, 6 стих. И дальше. А праведность от веры так говорит. Не говори в сердце твоем, кто взойдет на небо, то есть Машиах из вестей, или кто сойдет в бездну, то есть Машиах из мертвых из вестей. Но что говорит Писание? Близко к тебе слово. Это вот то, что говорит нам книга Дворим, 30 глава, 14 стих. В устах твоих и в сердце твоем. То есть слово веры, которое проповедует. Таким образом, можно сказать, что Тора есть в человеке уже от его сотворения. Когда Всевышний вдунул в лицо Адама дыхание жизни. А как мы знаем, как говорит нам книга «Плач Иеремии», дыхание жизни – это и есть о Машиах. Это 20 стих, 4 глава «Плач Иеремии» написано: «Дыхание жизни нашей о Машиах Адоная пойман в ямы их. Тот, о котором мы говорили, под тенью его будем жить среди народов». В итоге получается, что Тора в сердце человека уже есть от Адама. И своего Святого Духа Всевышний давал всем, кто желал преображаться в образ о Машиах, и учил их. Так было с Адамом, так было и с Енохом, так было с Ноахом, так было и с Авраамом. И так было с сынами Израиля, когда они вышли из Египта. То же самое. Они тоже получили Духа, они тоже получили способность слышать голос Всевышнего, и у них было знание законов, левиты были с ними рядом. Но плодов принести не смогли. 49 дней оказалось слишком мало, чтобы очистить свою душу, чтобы обрезать свое сердце и принести начатки плодов нового урожая, как свидетельство новой природы, обновленной природы по подобию Всевышнего. И вот когда все это вместе складываешь, начинаешь понимать, насколько была велика милость Всевышнего, которую он являет потомкам Якова вот здесь, у горы Синай, в год выхода из Египта. Посмотрите. Всевышний, видя неспособность сынов Израиля подняться на гору и принести начатки хлебного урожая, то есть свидетельство обновления своей души в подобие сына Всевышнего, дает сынам Израиля в текстовом формате эту Тору. Он сам ее пишет для сынов Израиля. Для чего? Чтобы они, изучая эту Тору, смогли раскрыть в себе того Машиаха, который уже есть в их сердцах. И ведь это не просто образы, как говорит апостол Павел, что Тора – это образы, написанные для наставления нас. Здесь вообще раскрытый план нашего пути в подобие Сына Всевышнего. Таким образом, общая картина такова. Всевышний вложил свою Тору в сердце человека. И в этот момент душа человека стала живой. То есть дух Амашеха оживотворил душу человека. Вводит этого человека в Ган-Эден и говорит: «Возделывай дерево жизни, чтобы тебе прийти теперь в подобие моего сына, потому что по образу я тебя уже сотворил». А дерево жизни – это и есть Тора Всевышнего. В книге Откровений мы читаем, что листья этого дерева, читай как страницы текста Торы, будут исцелением для народов. Это 22 глава Откровения, 2 стих написано: «Среди улиц его, по ту и по другую сторону реки, дерево жизни, 12 раз приносящее плоды, дающее на каждый месяц плод свой, и листья дерева для исцеления народов». Дальше, как мы знаем, Адам через свой грех был изгнан из Ган-Эдена. Но через покаяние перед Всевышним, Всевышним дарует ему своего Святого Духа и хлеб свидетеля, чтобы он его возделывал и наполнял им свою душу. И это будет его возвращение в Ган-Эден. И это приговор Всевышнего для всех потомков Адама, не только для самого Адама. А по сути, это и есть то, что сегодня мы называем путем Адоная. Экклезиаст говорит: нет ничего нового под солнцем. Этим путем шел Адам, этим путем шел Енох, этим путем шел Ноах, этим путем шел наш отец Авраам. И этим путем Всевышний выводил сынов Израиля из Египта. Поскольку, когда Всевышний выводил свой народ из Египта, то через заключение завета об Амашехе они тоже все стали на путь Авраама. И Всевышний это обещал Аврааму. Они все получили Духа, все стали способны слышать голос Всевышнего. А заповедям, повелениям, уставам они были научены еще их отцом Авраамом. И левиты все это сохранили в Египте. И подтверждением вот этому пониманию является сказанное Всевышним через пророка Ирмиягу. 7 глава, 22 стих и 23. Смотрите. «Ибо отцам вашим я не говорил и не давал им заповедь в тот день, в который я вывел их из земли египетской о всесожжении и жертве». То есть, когда Всевышний выводил народ из Египта, то он не давал заповедь о служении в скинии по образу. Но такую заповедь дал им. «Слушайте голоса моего, и я буду вашим всесильным. А вы будете моим народом и ходите по всякому пути, который я заповеду вам, чтобы вам было хорошо». Мы видим, что это и есть путь Авраама. То же самое Всевышний говорит Ицхаку об Аврааме. «Он слушал голос мой и соблюдал все заповеди мои, повеления мои и уставы мои». То есть нет ничего нового. Это уже было. И вот прошло 49 дней со дня выхода из Египта. Вышедшие из Египта подошли к горе Синай. Много чего произошло за эти 49 дней. Я сейчас на этом не буду останавливаться. Но по замыслу Всевышнего, все вышедшие из Египта должны были уже совершить служение Всевышнему на горе, как он об этом говорил Моше, когда посылал выводить народ из Египта. То есть вышедшие из Египта должны уже были принести Всевышнему на горе начатки хлеба нового урожая, как говорит нам об этом Тора. Но за 49 дней оказалось возможным это сделать только Моше. И вот Всевышний сходит на гору Синай, провозглашает им 10 речений и говорит, что это есть содержание моего завета с вами. А сыны Израиля испугались и сказали, чтобы Всевышний с ними больше не говорил. Если бы они этого не сказали, то тогда не понадобилось бы выводить служение в скинии по образу с принесением жертвы животных. Всевышний продолжал бы их вести через пустыню и учить своей Торе, которую он передал им через Моше, учить раскрывать Машеха в себе, живущего в их сердцах. И это будет происходить, когда они будут вникать в это учение, которое Всевышний написал для их научения. А теперь приложите к этому то, что решили апостолы на Первом Иерусалимском соборе. Не ешьте крови, удавлены, не участвуйте в идолопоклонстве, не блудите. И это все для того, чтобы сохранить это присутствие Духа, которое Всевышний дал уверовавшим во Всевышнего через Иешуа Машеха. А дальше идите в синагогу. Там закон Моисея читается по всем городам. И тогда Дух Машеха будет учить вас, будет раскрывать вас того Машеха, который уже есть в вашем сердце от вашего сотворения. Так вот, если бы сыны Израиля не испугались и не попросили, чтобы Всевышний с ними не говорил, то тогда, идя через пустыню и вникая в Тору, Дух Машеха помогал бы раскрывать этого Машеха, живого Машеха, живущего в их сердца, и наполнять их душ. Но поскольку они отказались от слышания голоса Всевышнего, то понадобилось вводить служение в скинии по образу, которое Павел называет законом, данным после, по причине преступления. Но если бы они не отказались от слышания голоса Всевышнего, то тогда Всевышний продолжал бы их учить через своего Сына, возрожденного в их сердцах. Дух Машеха наставлял бы их именно тогда, когда они будут вникать в Тору, которую Всевышний дал им для научения, как мы читали, Шмот 24:12. Именно поэтому в Писаниях после этих событий многократно повторяется сказанное царем Давидом. «Ныне, когда услышите голос его», то есть придет такое время, когда вы снова получите способность слышать голос Всевышнего. Так же, как отцы ваши, когда выходили из Египта. Не ожесточите сердец ваших. Как отцы это сделали. И из-за этого пришлось давать служение в скинии по образу. И из-за этого остановился вот этот процесс внутреннего делания. обновление души в подобие Сына Всевышнего. И вот если теперь мы все это сложим вместе, и учитывая, что это все образ для наставления нас, то тогда становится понятно, что же хотел сказать апостол Павел в послании Римлянам, 10 главе. Потому что конечная цель Торы – Амашех к праведности всякого верующего. То есть Всевышний написал Тору для тех, которых он выводит из Египта, именно для того, чтобы помочь им раскрыть в своих сердцах того Машеха, которого он возродил в них. И дух Машеха будет наставлять их на этом пути. И вот этот текст апостола Павла говорит нам о том, насколько важна Тора для нас, учеников Иешуа Машеха. Потому что именно вникая в Тору и слушая голос Всевышнего, происходит обновление нашей души в подобие Сына Всевышнего. Ведь еще недавно у многих из нас был вопрос. Но если мы рождены свыше, и в наших сердцах уже возродился Амашех, Всевышний даровал нам своего Святого Духа, то зачем нам нужна эта Тора со всеми этими заповедями, повелениями, уставами, со всеми этими жертвами животных? Все это образы. И животные тоже образ нашей человеческой души. И все жертвы, кроме жертвы за грех, они говорят о том, как нам посвятить душу свою на служение Всевышнему. А жертва за грех у нас уже совершена. Таким образом, Всевышний дал нам Святого Духа и дал нам Тору для научения, чтобы помочь нам прийти в полноту возраста Амашеха. И, по сути, если бы мы были духовными, если бы нашими душами не управляли эмоции, если бы природа чад гнева не угнетала нас, то, может быть, и действительно не нужно было бы нам записывать эту Тору на бумаге, а мы могли бы идти так же, как Авраам, зная заповеди Всевышнего и взращивая их в себе, в своем сердце, взращивая Машеха. Но, к сожалению, все выходящие из Египта, они настолько наполнили свои души вот этим Египтом, что у них совсем затрудненное восприятие вот того образа Машеха, который есть в их сердцах. Таким образом, если мы еще не способны управлять своими эмоциями, управлять своей природой чада гнева, то, по сути, мы выглядим точно так же, как вот те наследники, о которых апостол Павел говорит в Галатах 4 главе 1-2 стихе, наследники, которые в детстве. Мы на прошлом уроке об этом подробно говорили. И апостол Павел в первом послании Коринфянам 3 главе называет таких наследников младенцами в Амашехе. Павел говорит, что если между вами есть споры, зависть, вражда, разногласия, злоречие, то вы еще плотские. Вы еще младенцы в Амашехе, и вас нужно кормить молочком, а не твердой пищей. А молочко это и есть Тора. Это 1 Коринфянам 3 глава с 1 стиха. Вот послушайте, как он говорит. «И я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами в Машехе. И я питал вас молоком, а не твердой пищей, ибо вы были еще не в силах, да и теперь не в силах, потому что вы еще плотские. Ибо если между вами зависть, споры, разногласия, то не плотские ли вы? Не по человеческому ли обычаю поступаете?» То есть это для нас очень хороший тест увидеть, насколько мы духовны и насколько мы все еще нуждаемся в Торе, в погружении в Тору. До тех пор, пока мы не возьмем под контроль нашу ветхую природу, до тех пор, пока мы не умертвим свою душу ради Слова Всевышнего, то мы еще плотские, мы еще нуждаемся в этом молочке. Таким образом, получается, что младенцы в Машехе – это те же самые наследники в детстве, которые ничем не отличаются от рабов, как об этом Павел говорит в начале 4 главы. То есть, получается, что пока мы младенцы в Машехе, то нам тоже нужна Тора, чтобы мы, глядя в нее, могли обрезать свое сердце от всего, что не является Амашехом. очистить свою душу от всего, что там накопилось за все поколения от наших прародителей, чтобы в конечном итоге стать чистыми, прозрачными сосудами, через которые будет виден свет Машеха, и наше человеческое «я» не будет заслонять этот свет. Ну вот, после такого уведения мы продолжим читать 4 главу послания Галатам. Галатам 4 глава, буду читать с 8 по 11 стих. «Но тогда, не знав Всевышнего, вы служили богам, которые в существе не боги. Ныне же, познав Всевышнего, или лучше, получив познание от Всевышнего, для чего возвращаетесь опять к немощным и бедным вещественным началам и хотите еще снова поработить себя им? Наблюдайте дни, месяцы, времена и годы. Боюсь за вас, не напрасно ли я трудился у вас?» Вот когда апостол Павел говорит о днях, месяцах, временах и годах, это непростое место. Но вот все, что я вам сказал до этого, это даст нам сегодня понимание, что же имеет в виду апостол Павел. Дни – это шабаты, месяцы – это Рош-Ходеш, времена – это праздники Регалим, годы – это год Шмиты и 6 лет труда. Хочет ли апостол Павел сказать, что это все теперь надо отбросить, как многие это комментируют? Совсем нет. Смотрите, что хочет здесь сказать апостол Павел. Вот после того, как апостол Павел показал галатам разницу между оправданием верой, когда через познание Иешуа Машеха, а Машех, живущий в человеке, является оправданием этого человека, и разницей с оправданием по закону, данному после по причине преступления, когда оправдание происходит через принесение в жертву животных в скинии по образу, апостол Павел проводит аналогию, понятную галатам. То есть апостол Павел перед глазами галатов раскрыл 2 образа жизни верующего. Один, идущий путем Авраама, это духовный путь, который весь сосредоточен на том, чтобы заниматься внутренним деланием. И Тора, она как раз раскрывает человеку, как это делать и когда нужно приносить плоды Всевышнему, свидетельствуя о пройденном пути. А закон, данный после по причине преступлений, это все внешнее служение. Человек согрешил, он понимает, что он согрешил, ему надо как-то оправдать себя перед Богом. Он приносит в жертву животное, и священник, значит, принося эту жертву животное, молится за человека, чтобы Всевышний простил ему этот грех и покрыл этот грех. И в итоге в душе человека ничего не изменилось. Он выйдет из скинии, из храма, и через какое-то время он снова и снова будет делать те же самые грехи. Потому что внутри-то ничего не поменялось. Так вот, апостол Павел приводит аналогию, понятную галатам. То есть он хочет показать вот эту разницу между духовным путем и плотским путем. Он говорит, вспомните, галаты, как вы служили своим богам, когда вы еще были язычниками. Все ваше служение заключалось в том, что вы убивали животных в жертву своим богам, а потом ублажали себя чрезмерной едой, питьем, да еще и разными непристойными действиями. Как это произошло потом даже с сынами Израиля, когда Моше поднялся на 40 дней на гору первый раз, и народ сделал себе золотого тельца, написано, начал есть, пить и веселиться. И там под этим весельем подразумевались разные блудные непристойные действия. Так вот, Павел говорит, вспомните, как вы служили своим богам по плоти, когда были в язычестве. Приносили в жертву животных, забивали их там. А потом праздничное застолье, веселье, ублажение себя едой, питьем и еще другими развлечениями. Но когда Всевышний вам открыл истинный живой путь в подобие Сына Всевышнего, суть которого идти к себе истинным, наступая на себя к лицу Всевышнего, то зачем вы опять пытаетесь поработить себя служением Всевышнему по плоти, переходя от служения Всевышнему во внутренней вашей скинии к служению Всевышнему в скинии по образу? Вот это то, что возмущает апостола Павла. Всевышний назначил свои праздничные дни и времена именно для того, чтобы в эти дни приходить к Нему со свидетельством новой природы в душе, по подобию Сына Всевышнего. А вы все это хотите превратить в застольные праздники с едой и питьем, вообще не заботясь о своем внутреннем духовном состоянии. Почему, получив познание от Всевышнего, вы снова возвращаетесь к немощным и бедным вещественным началам и хотите себя снова этим поработить, взывает апостол Павел. Дальше Павел говорит: «Я столько трудился у вас, чтобы раскрыть вам этот духовный путь в подобие Сына Всевышнего, раскрывал вам духовный смысл Торы, а вы сейчас хотите от всего этого отказаться? Это ведь похоже точно на то, как сыны Израиля у горы Хорив сказали: пусть Всевышний с нами не говорит. Пусть Всевышний с Моше говорит, пусть Моше входит в присутствие Всевышнего и потом рассказывает нам, что нам нужно делать». И апостол Павел говорит: «Неужели я трудился у вас напрасно?» И о боли своего сердца и переживаниях за галатов он дальше говорит так. 12 стих, 4 глава. «Прошу вас, братья, будьте как я, потому что и я, как вы. То есть я тоже человек. Но посмотрите, как я ревную по Машеху, как я жажду познавать Машеха, живущего во мне. Будьте такими же, как я, потому что я такой же человек, как и вы. Вы ничем не обидели меня. Знаете, что хотя я в немощи плоти благовествовал вам первый раз, то есть он был болен, но вы не презрели искушение моего в плоти моей и не возгнушались им, то есть не подумали, да о чем он говорит? Слушай, доктор, ты сначала себя исцели, а потом уже нас будешь учить. А приняли меня как ангела Всевышнего, как Машеха Иешуа. Как вы были блажены, свидетельство о вас, что если бы возможно было, вы исторгли бы очи свои и отдали мне. Итак, неужели я сделался врагом вашим, говоря вам истину? Ревнуют по вас нечисто, хотят вас отлучить, чтобы вы ревновали по них. Хорошо ревновать в добром всегда, а не в моем только присутствии у вас. Дети мои, для которых я снова в муках рождения, доколе не изобразится в вас внутри о Машех. Хотел бы я теперь быть у вас и изменить голос свой, потому что я в недоумении о вас». То есть апостол Павел говорит галатам, что «я помню то время, когда я проповедовал вам о Машехе в первый свой раз, когда пришел к вам немощный, больной, и как вы горели своими сердцами, принимая это учение. Но теперь вдруг появились другие учителя, которые хотят вас просто отлучить от этого пути жизни и увлечь вас служением по плоти, чтобы вы стали их учениками». И глядя на это, апостол Павел говорит, что он снова в муках рождения, доколе не изобразится в них о Машех. То есть апостол Павел призывает галатов вернуться на путь Авраама и трудиться над собой во внутренней скинии через познание о Машеха, чтобы Машех стал содержанием их души. Как он говорит: «Дети мои, для которых я снова в муках рождения, доколе не изобразится в вас, внутри вас, Машех». И как мы говорили выше, чтобы изобразился внутри нас Машех, каждому из нас нужно стать на путь Авраама и идти к себе истинному, наступая на себя, на свое эго, к лицу Адоная, а лицо Адоная – это и есть Машех Иешуа, и становиться непорочным, становиться цельным. А становиться цельным – это значит земной составляющей души человека, стать единой с небесной составляющей души человека, то есть Хамашехом, которого Всевышний возродил в наших сердцах. И вот мы видим, что апостол Павел сильно переживает за тех, которые начали идти путем Авраама, вдруг решили быть под законом. Под законом служения в скине по образу. По сути, это очень похоже на то, что произошло с вышедшими из Египта, которые начали свой путь с заключения со Всевышним завета об Амашехе, стали на путь Авраама, чтобы устроять себя в дом духовный, священство святое, чтобы приносить Всевышнему духовные жертвы, а Машеха. А закончили заветом от горы Синайской со служением в скинии по образу и принесением в жертву животных. И вот это вот очень сильно возмущает апостола Павла, и он хочет всевозможными способами дать галатам это увидеть. Увидеть то, что проблема всех желающих быть под законом, данным после по причине преступлений, то есть оправдывать себя через принесение в жертву животных и не заниматься внутренним деланием, именно в том, что они через свой выбор переходят с уровня устроения своей души в обитель для Всевышнего на уровень внешнего служения. А это служение не может животворить, как апостол Павел об этом говорил чуть раньше в Галатам 3 главе 21 стихе. И когда человек, ставший на путь Авраама, через веру в Иешуа Машеха, получивший дух сына, вдруг начинает оправдывать себя в случае согрешения принесением в жертву животных за грех, то апостол Павел говорит, что для такого Амашех напрасно умер, как мы об этом читали в 21 стихе 2 главы Галатам. Не отвергая благодати Всевышнего, а если законом оправдания, законом, данным после, по причине преступления, то Амашех напрасно умер. И все потому, что оправданием для идущего путем Авраама является сам Амашех, живущий в душе этого человека. Как об этом написано у Ишаягу, 53 главе 11 стихе. На подвиг души своей он будет смотреть с довольством, и через познание его он, праведник, раб мой, оправдает многих, и грехи их на себе понесет. Заканчивает свое возмущение апостол Павел тем, что он в недоумении о галатах. И если бы у него была возможность сейчас прийти к ним, то он бы хотел поговорить с ними более строго, как он написал: «Хотел бы я теперь у вас изменить голос мой, потому что я в недоумении о вас». И далее апостол Павел снова обращается к Торе и снова хочет показать галатам эту разницу между служением по плоти и служением Всевышнему по духу. Галатам 4 глава, буду читать с 21 стиха. «Скажите мне вы, желающие быть под законом, разве вы не слушаете закона? Ибо написано, Авраам имел двух сынов, одного от рабы, а другого от свободной. Но который от рабы, тот рожден по плоти, а который от свободной, тот по обетованию. В этом есть иносказание. Это два завета. Один от горы Синайской, рождающий в рабство, который есть Агарь. Ибо Агарь означает гору Синай в Аравии и соответствует нынешнему Иерусалиму, потому что он с детьми своими в рабстве. Это как раз тот завет, который 7 числа 3 месяца, в год выхода сынов Израиля из Египта, был заключен у горы Синай. А Вышний Иерусалим свободен, он матерь всем нам. Ибо написано, возвеселись неплодная, нерождающая, воскликни и возгласи немучившаяся родами, потому что у оставленной гораздо более детей, нежели у имеющей мужа. Мы, братья, дети обетования по Ицхаку. Но как тогда рожденный по плоти гнал рожденного по духу, так и ныне. Что же говорит Писание? Изгони рабу и сына его, ибо сын рабы не будет наследником вместе с сыном свободной. Итак, братья, мы дети не рабы, но свободны. Таким образом, мы видим, апостол Павел спрашивает у тех, кто желает быть под этим законом, данным после по причине преступления со служением в скинии по образу. Разве вы не слушаете Тору? Ведь Тора через образы говорит вам, что у Авраама было два сына. Один рожден от рабыни Агарь по плоти, а другой от свободной по обетованию Всевышнего. И вот галатам сейчас важно понять, почему апостол Павел называет завет от горы Синайской заветом, рождающим в рабство, хотя те учителя, которые пришли к ним и говорят, вот если не обрежетесь, то не спасетесь, то они как раз желают увести галатов именно в эти взаимоотношения со Всевышним. И в начале этого урока мы подробно говорили о том, что произошло у горы Синай, когда Всевышний стал объявлять народу свой завет. Народ подошел к Моше, просил, чтобы Всевышний больше с ними не говорил. И в Торе мы читаем, что Всевышний услышал эту просьбу народа и повелевает Моше передать народу, что они могут возвращаться в шатры свои. И это самое печальное, что можно было услышать сынам Израиля в этот торжественный день, когда Всевышний объявил свое речение и дал народу свою Тору. Об этом можно прочитать в Дворим 5 главе 28-31 стих. «Адонай услышал слова ваши, как вы разговаривали со мной, и сказал мне Адонай, слышал я слова народа сего, которые они говорили тебе, все, что не говорили, нехорошо. Для Всевышнего все хорошо. Это для него как фронт работы. О, если бы сердце их было у них таково, чтобы бояться меня и соблюдать все мои заповеди во все дни, дабы было хорошо и им, и сынам их вовек. Пойди, скажи им, возвратитесь в шатры свои. А ты здесь останься со мной». То есть была возможность остаться в шатрах Всевышнего. «И я изреку тебе все заповеди и постановления, и законы, которым ты должен научить их, чтобы они так поступали в той земле, которую я даю им во владение». Вот здесь вот милость Всевышнего снова и снова превыше небес. Именно здесь Всевышний принимает решение о том, что с этого момента сыны Израиля будут служить ему в скинии по образу, через посредническое левитское священство, заповеди, всесожжения и жертвы. И выше мы говорили, что в этом решении Всевышнего великая милость его к потомкам Авраама, чтобы сохранить их до пришествия семени, то есть до того момента, когда они снова получат эту способность слышать голос Всевышнего в своем сердце. Почему же тогда апостол Павел называет этот завет рождающим рабством? Как мы говорили выше, все дело в том, что раб при всем своем желании жить по заповедям Всевышнего и любви ко Всевышнему, он должен постоянно заставлять себя это делать, потому что его ветхая природа постоянно хочет своего. А в итоге, каждогодно, ему приходится приносить одни и те же жертвы за те же самые грехи, потому что плотская природа души человека не может сама себя изменить. Совсем другое дело сын, живущий в доме отца. У сына природа души является точным подобием природы естества Всевышнего. Более того, Всевышний там живет, в этой обители, в сыне. А сын – это слово. И поэтому сыну не нужно заставлять себя жить по заповедям Всевышнего. Для него это является естественным образом его жизни. Вот в этом вся разница между рабом и сыном. И всякий, идущий путем Авраама, взращивает в своей душе сына через познание Машиах. Поскольку сыны Израиля у горы Хорив отказались от личного общения со Всевышним и тем самым отказались от взращивания в своей душе сына, именно потому, заключив со Всевышним завет от горы Синайской, они стали рабами. И именно поэтому апостол Павел называет этот завет заветом от горы Синайской, рождающей в рабство. Апостол Павел говорит, что в Писаниях мы видим много примеров, когда рожденный по плоти гонит рожденного по духу. И все потому, что плоть всегда противится духу. В послании Римлянам 8 главе с 5 стиха апостол Павел говорит так. «Ибо живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по духу о духовном. Помышления плотские – суть смерти, а помышления духовные – жизнь и мир. Потому что плотские помышления – суть вражда против Всевышнего. Ибо закону Всевышнего не покоряются, да и не могут. Посему живущие по плоти Всевышнему угодить не могут. Но вы не по плоти живете, а по духу, если только дух Всевышнего живет в вас. Если же кто духа, а Машиаха не имеет, тот и не его». И далее в своем послании Галатам апостол Павел, продолжая раскрывать духовную глубину образов Торы, говорит о том, как нужно поступить с рабой и сыном ее, чтобы стать сыном свободы. Это в 30 стихе 4 главы. Что же говорит Писание? «Изгони рабу и сына ее, ибо сын рабы не будет наследником вместе с сыном свободы». И возникает вопрос, Что же нужно сделать человеку, чтобы изгнать эту рабу, ее сына и стать свободным? Ответ очень прост. Нужно изгнать из своей души эту ветхую, плотскую природу, которая отказывается умирать для себя ради принятия слова Всевышнего, которая готова ежегодно приносить в жертву животных за одни и те же грехи и этим оправдывать себя, а в итоге никаких перемен в душе, никакого обновления не происходит. А Иешуа говорит, что такие напрасно следуют за ним. Матвея 16 глава, 24 стих и дальше. Тогда Иешуа сказал ученикам своим: «Если кто хочет идти за мной, отвергнись себя и возьми стойку казни свою и следуй за мной. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради меня, а он есть Слово Всевышнего, тот обретет ее». И начинается этот процесс изгнания рабы и сына его с возрождения в душе нетленного семени, которое есть о Машиах, Слово Всевышнего, как об этом апостол Петр говорит в 1 главе 1 послания в 23 стихе. А дальше через познание его, вникая в Тору, делаться свободным. Как об этом говорит Иешуа в Евангелии от Иоанна, 8 глава с 31 стиха. Тогда Иешуа сказал к уверовавшим в него иудеям: «Если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными». Что значит пребыть в Слове Его? Он – Слово Всевышнего. Из Него течет Тора Всевышнего, как из последующего духовного камня. Пребывать в этом Слове – это значит погружаться в Него, жить по этому Слову и всей своей жизнью свидетельствовать верность этому Слову. Как в 14 главе Евангелия от Иоанна Иешуа говорил своим ученикам: «Соблюдите заповеди Мои, и Я, и Отец Мой придем, и обитель у вас сотворим». В итоге становится понятно, почему апостол Павел утверждает, что завет об Амашехе связывает нас с небесным Иерусалимом. И почему нужно изгнать рабу, потому что раба и сын ее не наследуют небесного Иерусалима. Потому что небесный Иерусалим – это и есть скиния Всевышнего с человеками. Человек, идущий путем Авраама через познание Иешуа Машеха, устрояется в эту скинию Духом Всевышнего. Как об этом апостол Павел говорит в послании Ефесянам 2 главе с 19 стиха. «Итак вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Всевышнему, быв утверждены на основании апостолов и пророков, и имея самого Иешуа Амашеха краеугольным камнем, на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает святый храм в Господь, на котором и вы устрояетесь в жилище Всевышнего Духом». Аминь.